Трейси позвонила и сказалась больной. Следы запутала. Что-то живот побаливает, грипп, вероятно. Уйду домой пораньше. И Лесли сказала: «Ну, конечно, выздоравливайте поскорее». Затем Трейси прошмыгнула на автостоянку, села в свою Audi A4 и вместе с Кортни поехала в магазин мамаши и папаши в торговом комплексе в Бёрстоле, где купила детское сиденье, которое стоило примерно миллион. Всю поездку она переживала, что за отсутствие одного сиденья ее сейчас арестуют, и в припадке паранойи велела девочке сзади лечь, как настоящей жертве похищения, как будто на крыше машины мигает неоновая вывеска «Это не мать ребенка». Трейси отдала Кортни сосиску в тесте, это ее займет. В багажнике лежал клетчатый плед. Перепугается ребенок, если накрыть ее пледом. Не исключено. Ладно, не будем накрывать. Нервный поход в мамаши и папаши открыл то, что Трейси всегда подозревала. Дети – убийственно дорогое удовольствие. Уж она-то в курсе. Она только что купила ребенка, хоть и по сходной цене. Дети – сплошная розница. Если не продаешь и не покупаешь самих детей, продаешь и покупаешь для них. Трейси встревожилась. 2000 фунтов в сумке тянули к земле. Надо было отдать Келли Кросс все 5. Это была ошибка покупать ребенка по дешевке. Детское сиденье Трейси оставила в магазине, а сама направилась в ГЭП. Кортни семенила рядом, как обдолбанная дворняжка. В Мэрион-центре девочка рта не закрывала, орала так, что закладывала уши, а теперь брала пример с Хелен Келлер. Камера безопасности Трейси ощущала кожей. Воображала их двоих в полицейском надзоре. У Кортни вместо лица пустое пятно, а лицо Трейси крупным планом, чтобы зрители разглядели. «Вы видели эту женщину?» Она похитила ребенка возле торгового центра в Лидсе. Один шажок, и она пересекла тонкую синюю линию, из охотника превратилась в дичь. «Что она скажет, если ее остановят? Не волнуйтесь, я этого ребенка честно купила». Да уж, в обезьянник ее поволокут с восторгом. Она похитительница детей, страшный бабай, кошмар любой матери, кроме Келли. Келли, наверное, почитает ее спасительницей. Келли, конечно, не первая мать, продавшая свое дитя. Но что если мать не Келли? Детям, которых наплодила Келли, Трейси уже потеряла счет. Все ли под опекой? Что если Келли только приглядывала за Кортни? В таком случае Трейси уже сочиняла аргументы для соцработников, полиции и суда. Мать Кортни, кто бы ни была, плохо заботилась о дочери. Могла бы найти няньку понадежнее, отдать ребенка Келли Кросс, все равно, что припоручить заботам питбуля. Короче говоря, девочка была в опасности. Она припомнила, как Келли Кросс стояла в автобусе, как она удивилась, как сказала, но она не... Что не? Не моя дочь? Трейси представила, как двери автобуса захлопываются. Опустила толстенные металлические жалюзи. Она ничего такого не слышала. Подумала о том, как теплая ладошка скользнула ей в руку. Она знала, кто может разузнать побольше. Линда Паллистер. Она ведь так и занимается усыновлением и опекой. Если еще не вышла на пенсию, сможет выяснить, что там с детьми Келли Кросс. Когда же эта Трейси в последний раз видела Линду Паллистер? Кажется, 3 года назад на свадьбе дочери Барри Крофорда. Детектива-суперинтенданта Барри Крофорда, бывшего коллеги Трейси. Хлоя, дочь Линды, лучшая подруга Эмми, дочери Барри, была главной подружкой невесты. Пугало в темно-рыжем атласе. «У меня была мысль одеть их в платье цвета бронзы», — горестно поделилась с Трейси Эмми Крофорд. «Теперь бедняжка обитает в краю живых мертвецов, и вместо мыслей у нее в голове пюре». Сама она была, как все невесты, в непомерном белом наряде, в букете ошеломительные оранжевые и желтые цветы. У мужчин в петлицах оранжевые герберы. Из таких штук клоуны водой прыскают. «Я хотела пооригинальнее», — сказала Эмми. «Очень жизнеутверждающе», — отметила Барбара Крофорд, кривясь от такой безвкусицы. Мать невесты со вкусом вырядилась в бирюзовый шелк. «Поль Вассер», — шепнула она Трейси, будто секретом поделилась. Для единственной и неповторимой дочки Барбара и Барри устроили отнюдь не чаю приходского священника. Денег не пожалели. Из вежливости никто не поминал, что под платьем у невесты уже выпирает живот. Туфли у подружек невесты тоже были густо-оранжевые, и острые носы торчали из-под желтушных нарядов, которые смахивали на апокалиптический закат, на локтях букеты в сумочках из ленточек, а может, в футлярах для ароматических шариков или в крашенных пушечных ядрах. «Я предлагала по-другому, честное слово», — сказала Барбара Крофорд. Трейси в жизни не слыхала столь оглушительного в полголоса. «Но Эми такая упрямится». Мужа Эми звали Иван. Естественно, Барри называл его Иван Грозный. «Иван, что это вообще за имя?» — спросил он Трейси, когда объявили о помолвке Эми. «Чертовы русские». «По-моему, у него дедушка норвежец», — сказала Трейси. «Норвежец?» — недоверчиво переспросил Барри, как будто она сообщила, что Иванова родня прилетела с Луны. Иван был финансовый консультант. Трейси советовалась с ним, когда раздумывала, где хранить накопление. «Забегайте, поболтаем. Друзьям Барри бесплатно», — сказал он ей на свадьбе. «Вроде хороший парень, в целом безобидный, а большего, по мнению Трейси, от человека и ждать не стоит». К несчастью, вскоре он разорился и лишился бизнеса. Кому нужны финансовые консультации человека, который и свои-то деньги уберечь не в состоянии? Барри намекал, что не обошлось без мошенничества, но когда Трейси зашла к Ивану за какими-то бумагами, тот объяснил, что потерял флешку с данными всех своих клиентов. «Видимо, из кармана выпало», — печально сказал он. «После этого большинство клиентов ушли». «Я прекрасно их понимаю», — сказал Иван. «Это ведь даже нетрадиционный кекс», — распсиховалась Барбара, увидев, как Трейси ковыряет вилкой шоколадный бисквит с кремом. «Зато не оранжевый», — отметила Трейси. Конечно, уж кому-кому, а Трейси придираться не пристало. Ей было неуютно в бледно-голубом костюме из полиэстера, который выдавал такую статику, что она опасалась как бы еще до свадебного торта не пасть жертвой спонтанного самовозгорания. Шляпку она тоже купила, но не надела, в шляпке она смахивала на трансвестита. Можно пересчитать на пальцах одной руки, насколько свадеб приглашали Трейси, а вот похорон выше крыши. В основном жертвы убийств. Ни разу не была на крещении. Сразу кое-что понятно о твоей жизни, правда? Густо-оранжевый был особенно не к лицу Хлои Паллистер с ее мышастыми волосами и жирной кожей. «Вечно мать подружки невесты, а мать невесты никогда», — сказала Линда Паллистер, подсаживаясь к Трейси и с надеждой улыбаясь. Больше ей не с кем было поговорить. На свадьбу Линда Паллистер надела черную бархатную блузку и юбку из какой-то крашеной паутины. Ничего неуместнее и не придумаешь. Да еще нацепила гроздь серебряных колец и браслетов, а также крупное распятие на кожаном шнурке. На вид скорее знак покаяния, чем религиозный символ. Линда обратилась в 80-х, проповедники тогда были не в моде, и сразу, что не характерно, в умеренное англиканство. Ее старшенький, Джейкоб, на свадьбе не появился, говорят, он менеджер в банке. «Ваша Хлоя такая красавица», — соврала Трейси. «Если позвонить Линде Паллистер и спросить про детей Келли Кросс, тотчас окажешься под ударом, так? Как потерялся один из детей Келли Кросс? Надо же, как раз на днях Трейси Уотерхаус просила их пересчитать». Трейси умыкнула ребенка. И неважно, много ли заплатила, неважно, сколько сочинила праведных аргументов, ничего законного тут нет и не будет. Она повела девочку обедать в Белла Итале. Девочка съела пенне общим весом с нее саму, а Трейси погрызла чесночный хлеб. Аппетита не было. Диета похитителя детей. В свое время Трейси перепробовала кучу диет. Грейпфрут, F-план, капуста, Аткинс, самоистязание. Она была крупным младенцем, крупным ребенком, крупным подростком. Маловероятно, что в менопаузе она станет миниатюрной женщиной. В Гэпе Трейси купила Кортни одежду, прикладывала к девочке и прикидывала, а на бирки с размерами не смотрела, потому что с габаритами ребенка они, судя по всему, не соотносились. «Тебе сколько лет, Кортни?» — 4, сказала Кортни, скорее даже спросила. Она с легкостью влезала в одежду для 2-3-леток. «Ты для своего возраста маленькая», — сказала Трейси. «А ты большая», — ответила Кортни. «Не поспоришь», — сказала Трейси. Правил взаимодействия с маленькими детьми она не знала и решила, что лучше всего прикинуться, будто они обе взрослые, и беседовать соответственно. Она накупила Кортни больше одежды, чем планировала, но это была такая славная, такая красивая одежда. В детстве у Трейси ничего подобного не бывало. Полвека назад мать одевала ее в обвисшие сарафаны, нейлоновые джемперы и бурые полуботинки Кларкс на шнуровке. Даже симпатичный ребенок в таком виде с трудом сошел бы за симпатичного. Что уж о Трейси говорить. Когда она появилась, родителям было за 40. Состарились до времени. «Мы уже сдались», — говорила мать, будто это облегчение для них было. «И тут родилась ты». Родители столько воевали друг с другом, что на ребенка времени не оставалось. Они воевали пассивно, прятались в безмолвной агрессии, а Трейси обитала в одиночном заключении единственного ребенка в семье. Себя считала дочерью войны, хотя к ее рождению война давно закончилась. Кортни вытерла неизменные сопли рукавом замызганной розовой кофты. Надо купить одноразовых платков. Люди с детьми постоянно носят в сумках платки. Наверняка нужен еще вагон детских товаров, но не ясно каких. Хорошо бы дети поставлялись с инструкцией и списком необходимого. Напоследок она купила для Кортни красный дафл-кот на распродаже. Тряпку, о которой отчаянно мечтала юная Трейси, смертельно унылая в своем буром габардине. У дафл-кота была мягкая клетчатая подкладка и длинные пуговицы, по правде деревянные. Смотришь на дафл-кот и сразу понимаешь, кто-то о ребенке заботится. Если б не жара в магазине, Трейси посоветовала бы девочке надеть дафл-кот сразу, но по спине неприятно струился пот, а ребенок, судя по всему, уже практически вскипел. Трейси умаялась. Где-то она читала, что люди больше всего устают в магазинах и музеях. Девочка совсем вымоталась. «Хочешь на ручки?» — спросила Трейси. Под этим весом едва не подогнулись коленки. Совсем крошка, а какая тяжелая. Сила тяготения, как у небольшой плотной планеты. Трейси с Кортни на руках доковыляла обратно до мамаши-папаш, забрала сиденье и приладила его в Ауди. 3 часа не прошло с тех пор, как у нее появился ребенок, а она от усталости уже инвалид. Неудивительно, что все родители в Мэрион-центре смахивают на зомби. Она усадила Кортни в машину и удивилась, когда девочка пристегнулась сама. Они это умеют? Значит, и отстегнуться сможет? «Не расстегивай», — посоветовала она, — «на дороге полно дурных водителей». Кортни пробормотала что-то в смысле «хорошо», веки у нее посинели от усталости, она совсем ошалела. Трейси видела такие лица у малолетних жертв насилия. Поневоле задумаешься. Собственно, удивляться нечему. Чему уж тут удивляться? Мозг взрывается, как представишь, что люди делают с детьми. Раскаленная игла, все такое. Или, может, девочку тоже уморили сегодняшние виражи? 4 часа дня, но время стало эластичным, тянулось в бесконечность. Трейси глянула в зеркало. Кортни уже спала и сопела, жужжала точно крупная пчела. «Интересно», — размышлял Джексон, — «что нужно собаке? Наверное, корм и миска». То и другое он нашел в магазине «Дай лапу». Он отправился в поход по неизведанным землям. У него новая роль. Он знает, кто он. Он владелец собаки. Он еле справлялся с тем, что у него есть сын. Собака явно перебор. «Какой очаровательный у вас бордер-терьер», — сказала женщина за прилавком. «Да», — Джексон воззрился на собаку. Он-то думал, это дворняжка беспородная. Вылитая дворняга и к тому же не слишком обаятельная. На морде и на боках кровь, и женщина сказала: «Ой, он что, у вас подрался?» «Ну, как бы», — ответил Джексон. Женщина недовольно покосилась на веревку на шее у пса и спросила: «А как сердечного зовут?» Джексон пролистал список имен, которые подошли бы псине больше, чем уже имеющиеся, но ничего подходящего не нашел. только Джесс. Однако это имя навеки принадлежало пастушьей собаке Этуэлов. «Эмиссар», — в конце концов признался он, — «его зовут Эмиссар». Пес навострил уши. Любопытно, кто его так обозвал. Джексон представил, как этот бугай, собачий хозяин, бывший хозяин, стоит посреди поля и кричит «Эмиссар!». В Раундхее изо рта Колина извергался лишь поток брани. Наверное, кто-то пошутил. Кто-то, должно быть, говорил, надо причесать эмиссара или эмиссар спит у себя в корзинке. Продавщица зоомагазина скептически воздела брови. Эмиссар? По-моему, это имя для большой собаки. У него большое сердце, возразил Джексон. Женщина обвела магазин рукой. Что-нибудь еще, может, пальтишко? Для собаки, прибавила она, когда Джексон на нее уставился. Ему казалось, природа и так одарила собаку замечательным пальтишком, так что он отказался, зато купил кожаный поводок и отчалил, пока его не соблазнила, скажем, форма для четвероногого карликового моряка с лихой бескозырочкой, что висела за прилавком. Джексон вынул швейцарский армейский нож и показал псу. «Лучший друг человека». Джексон пилил туго затянутую веревку, а собака смирно сидела. «Молодец», — похвалил Джексон. В парке Джексону показалось, что собака взбалмошная, но теперь стало ясно, что пес просто жизнерадостен. Он смиренно шел на поводке, не тянул, не дергал, и обществом Джексона, похоже, наслаждался. Джексон глупо выглядит, да? Расхаживает по улицам с шавкой, а та целеустремленно семенит рядом. А как женщины относятся к мужчинам с мелкими собачками? Решат, что он гей? Он вызывает больше доверия, чем мужчина без собаки. Гитлер, впрочем, любил собак. На светофоре он остановился. Обычно героически бросался через дорогу. Или ошалело бросался. Зависит от того, на чьей вы стороне. Джексона или большинства женщин в его жизни. Но теперь стоически ждал зеленого человечка. Маленькое существо, за которое он в ответе, внезапно снова превратило его в родителя. Вновь оказавшись вблизи Мэрион-центра, интересно, как там растерянная старушка? Хочется верить, что канатка не вызвала полицию. Он заселился в довольно неприглядный Best Western, попросил номер на двоих, потому что не хотел быть одиноким мужчиной в номере на одного. «Ты прямо как коми-воежор», — сказала Джози. «Только не превратись в гигантское насекомое», — засмеялась Джулия. «А?» — сказал Джексон. В гостинице ему выделили номер с двумя кроватями. Еще хуже. Пустая кровать зияла упреком. Джексон был от природы бережливый путешественник. «Зимой снегу не допросишься», как выразился бы его брат. Джексона воспитывали в благоразумии и экономности, в нищете, иными словами, и с возрастом он становился все расчетливее. Что не мешало пугающей порой щедрости с официантками у Бетти, например. В свое время Джексон пожил в лучших отелях мира, но сейчас вполне довольствовался щадящими рамками бюджета и ночевал в тревел-лоджах и премьер-инах, что попадались на кочевническом пути. Здесь ты задерживался ненадолго, потом двигался дальше, и ничто к тебе не прилипало. Просыпаешься среди ночи, гостиница вплывает в утро, умиротворяюще гудит ее машинерия. Он понимал, кто он в гостинице. В гостинице он гость. В дороге полгода, хочет ли он остановиться? Джексон Броуди, скиталец, бродяга. Гостиницы поднадоели. Может, трейлер? У родителей Джози был небольшой спрайт. Одолжили его Джози с Джексоном на заре их брака, когда те еще считались молодоженами. Джексон только вернулся из залива, демобилизовался и уже подумывал, что если отныне жизнь его сплошной отпуск на колесах в обществе маленьких узколобых англичан, лучше уж во французский иностранный легион вступить. Теперь-то он видел некое обаяние в этой мании бывших тестя с тещей, первопроходцев открытых дорог, загрузить караван и ехать вперед. Он бы обустроил трейлер, скорее романи, чем спрайт, как яхточку. Подтянутый Джексон кипятит воду на костре, расставляет ловушки на кроликов, спит, обоняя дым в своих волосах. Не считая милосердно убитых жертв, миксоматозы или тварей, случайно задавленных на дороге, Джексон никогда сознательно не убивал кроликов, но, пожалуй, мог бы, если надо. Особенно если кролик большой и зовут его Кексом. Но если вдуматься, жизнь в трейлере не для него. И говоря правду, он уже подустал от этих шатаний. Хочется дома, чтобы в доме была женщина. Не все время он слишком привык жить сам по себе. Одно время он, мужчина, чувствовал себя полноценным, только если шагал по жизни плечом к плечу с женщиной. Ему нравилось быть женатым, наверное, больше, чем его жене. Настоящей жене, а не лживому надувательству, на котором он женился во второй раз. «Фата Моргана», — сказала Джулия, — «мираж». Как-то раз Джулия сказала, что идеальный партнер — человек, которого можно спрятать в шкаф и доставать по необходимости. Вряд ли найдутся женщины, которые согласятся лежать в шкафу. Мужским поискам это, правда, не мешает. Подозревая, что в «Бест-Вестерне» животному не обрадуются, Джексон пронес собаку контрабандой, спрятав в рюкзаке. На стоянке опустошил рюкзак наполовину и пригласил собаку занять предоставленное место, на что пес согласился без восторга. После некоторых уговоров все-таки умастился в рюкзаке. Хочешь, не хочешь, а восхитишься таким характером. «Молодец», — сказал Джексон. «Надо ведь похвалить». В номере он выпустил собаку, открыл банку собачьего корма, вывалил в миску. Собака ела так, будто ее голодом морили. В номере стоял поднос с дарами гостеприимства, чай, кофе, чайник и чашки с блюдцами. Джексон взял блюдце, налил воды из-под крана. Собака пила так, будто бродила по пустыне. По дороге в гостиницу Джексон зашел в аптеку, купил набор для первой помощи и теперь ваткой продезинфицировал собаке царапины. Псина стоически терпела, пока ее тыкали и щупали, только слегка вздрагивала, когда антисептик попадал на порез или Джексон находил синяк. «Молодец», — снова сказал Джексон. Он включил чайник, сделал чаю, пачку крекеров разделил с псом. Доев, собака запрыгнула на кровать, покружила, пока не нашла подходящую позу, свернулась калачиком и тотчас заснула. Эту кровать присмотрел себе Джексон, ближе к двери. В любой комнате Джексону важнее всего выход, но собака, несмотря на габариты, выглядела замечательно несдвигаемой. Здоровенный пойманный осой зажужжал телефон в кармане. Два сообщения. Одно СМС от Марли. Дочь спрашивала, нельзя ли ей пораньше получить деньги на день рождения. До дня рождения еще полгода. Слово «пораньше» обретало новые невиданные смыслы. В чистом виде корысть. В конце для порядка «люблю». Джексон решил пока не отвечать. Пускай помучится пару дней. Когда дочь была маленькой и бесконечно, навечно обворожительной, он и подумать не мог, что со временем они перейдут к позиционной войне. Второе сообщение помягче, письмо от Надин Макмастер. «Как дела?» — писала она. «Давненько от вас не было весточки». «Это сколько же сейчас времени в Новой Зеландии?» «Плюс 12 часов?» «Раннее утро, значит». Надин Макмастер живет в завтрашнем дне. От одной мысли у Джексона вскипал мозг. Она, пожалуй, из тех, кто встает пораньше, чтобы написать письма. Может, ворочается бессонно, и чем ближе Джексон к черной дыре начала ее жизни, там пустота, сказала она, тем острее тревога. Джексон вздохнул и набрал ответ. В Лидсе. Завтра встречаюсь с Линдой Паллистер. Надин Макмастер ответила мгновенно. Фантастика, будем надеяться, она сообщит что-нибудь полезное. Ага, как же, сказал Джексон телефону и сам растерялся, услышав в голосе дочери на упрямство. «Нет», — сказал он ей в последнюю встречу, — «тебе нельзя татуировку, сколько угодно красивую и кольцо в пупке, и синюю прядь в волосах, и парня. Особенно нельзя парня». «Да», — ответил он Надин Макмастер, — «будем надеяться». Дело Надин Макмастер тлело, но не разгоралось. Джексон отчитывался ей уже который месяц, нерегулярно посылал лаконические письма, тотчас провоцируя ответное чириканье о погоде в Крайстчёрче. Снег. Или о том, как маленький Аарон первый раз пошел в садик. Честное слово, вернулась домой и разрыдалась. Надин Макмастер, как и Джулия, питала необоснованную любовь к восклицательным знакам. Бойкость, считал Джексон, вообще трудно передать на письме. Он всегда считал, что новозеландцы, Мрачный народ, заграничные шотландцы, но Надин вся аж звенела от бодрости. Конечно, сведения о Новой Зеландии Джексон почерпнул в основном из фильма «Пианино». В кинотеатре на заре его настоящего брака, еще до ребенка, еще до того, как все пошло наперекосяк, когда родилась Марли, они брали видеокассеты в прокате и засыпали перед телевизором. Теперь видеокассеты устарели, как и многое другое в мире Джексона. Однако Новая Зеландия его занимала. Не столько, впрочем, из-за Надин Макмастер, сколько из-за дневников капитана Кука, прочитанных в том году. Героизм, его странствие, его водительство поразил Джексон. Первый человек, совершивший кругосветное путешествие в обе стороны. Рекорд так и не побит, как рекорд Малларда. Эндевор и Маллард — две совершенные особи. Само собой, Кук был йоркширец. Поневоле восхитишься его первым вояжем. Великолепным вояжем. Он хотел пронаблюдать прохождение Венеры по солнечному диску, отыскать мифические южные континенты, что привел его на Таити, в Австралию, в Новую Зеландию, в сердце дуба. Порой Джексон жалел, что не оставит следа в истории, не опишет новую землю, не повоюет на справедливой войне. «Радуйся, что у тебя жизнь обыкновенная», — сказала Джулия. Джулия, которая всегда желала хоть в чем-то быть необыкновенной. «Да я радуюсь», — ответил Джексон, — «я правда радуюсь». «И все же». Только вообрази, как впервые вплываешь в залив Поверти, устремляешь героический трехмачтовый барк на другой конец света. Новооткрытая земля, где раньше встает солнце. «Вообще-то, знаете, Крайстчёрч во многом довольно английский», — писала Надин Макмастер. «Будет обидно, если он вас разочарует. Приезжайте, вам понравится. Новая Зеландия». «Да?» Последний раз она видела Англию в 2 года. Что она помнит? «Да ничего». А о жизни до удочерения – ничегошеньки. Следующая остановка после Лидса – Уитби. Излюбленные края Кука. Джексон не отказался бы жить у моря. Так и видел себя в старой рыбацкой хижине из корабельной древесины – сердце дуба. Он бы каждый день ходил с собакой на бодрящую прогулку по пляжу, вечерами выпивал бы пинту со старыми морскими волками. Джексон – друг рыбака. В Уитби Кук был учеником, там же появился на свет пузатый барк «Эндевор» — каботажное судно, что возило уголь туда-сюда вдоль восточного побережья. Теперь возят балкеры. Джексон застонал. Он ненавидел балкера. Детективный сериал. Винс Балкер — не человек, а конструкт, коктейль из всего дурного, смешанный командой сценаристов и одобренный фокусной группой. «Мамуля говорила, меня сначала звали Шэрон Костелло», — писала Надин. Приемные родители, бездетная пара из Харрогейта, доктор Иэн Уинфилд, педиатр больницы Святого Иакова в Лидсе и его жена Китти, бывшая фотомодель. Уинфилды переименовали Шэрон в Надин. «Мамуля уже умерла, рак легких, не лучший способ уйти. И, по-моему, мне можно задаться вопросом о моем происхождении», написала Надин Макмастер. «Любит она углубляться, а?» — сказала Джулия. Джексону казалось, что ответ на вопрос Надин Макмастер разумнее было поискать до смерти матери, но он ни слова не сказал. 5 лет назад Надин Уинфилд вышла за Дэйва Макмастера, у него процветающее агентство недвижимости, и бросила преподавать географию в средней школе, дабы воспитывать маленького Аарона и еще не родившегося 2-го ребенка. Кальмарчика, как мы ее зовем. Поначалу, писала она, ей было просто любопытно. Хотелось бы побольше рассказать детям об их генеалогии. Когда рождается ребенок, задумываешься о генетике, и хотя моими настоящими родителями навсегда останутся мамуля с папулей, мне все равно любопытно. Знаете, бывает, как будто что-то потеряла, но не знаешь что. Дурные гены Джексона, которые унаследовала Марли, обузданный, надеялся он, умеренной генетикой Джози. Но вот что ждет Натана? У Джулии не только легкие, ни к черту. Вся ее семья возмутительно дисфункциональна. Готические романы отдыхают. Родители на детей плевать хотели. 3 сестры умерли. Старшая, Сильвия, покончила с собой. Амелия от рака, а малышка Оливия убита. Сильвией. Был еще один младенец, Аннабель. прожила всего несколько часов, и вместе с ней в могилу вскоре легла мать девочек. Из всех знакомых Джексона только Джулия могла потягаться с ним по части личных трагедий. Поначалу это их и свело, это и развело в итоге. «Один за другим птенчики выпадали из гнезда», — сказала Джулия. Утверждала, что в метафорах обрящешь утешение. Джексон этого не понимал. И не сказал, что Амелия скорее смахивала на неуклюжую дрофу, а убийца и самоубийца Сильвия хуже гарпии. «Бог крадет гнезда, птицу за птицей, похищая к звездам», — сказала Джулия, а Джексон сказал: «Эмили Диккенсон, просто полюбоваться ее потрясением». «Ты не болен, а?» — спросила она. «Не обезумел?» «Вглядись в безумца, иногда он чуть ли не пророк», — бодро ответствовал Джексон. «Убийство и суицид не передаются генетически», — сказала Джулия после террас Риво, уплетая сэндвичи в «Черном лебеде». «Натан не предрасположен к трагедии». Джексона это не убедило, но он промолчал. По словам Надин, Джон и Энджело Костелло из Донкастера погибли, когда в зад их машины въехал пьяный водитель грузовика. Их двухлетней дочери Шэрон с ними не было. Напрашивается вопрос, где же она была? Уинфилды удочерили осиротевшую девочку, переименовали в Надин и вскоре увезли в Новую Зеландию. «Они уже оставили надежду завести ребенка», — писала Надин. «И тут появилась я, точно дар с небес. Кое-кто, умирая, жертвует органы». Джон и Энджело Костелло пожертвовали целую девочку. «Значит, надежду оставили не Уинфилды», — сказала Джулия. «Надежду оставили Костелло». Потом-то Джексон сообразил, даже когда эфир принес первое вступительное послание Надин, встречаются романы короче и лаконичнее писем Надин Макмастер, антенны интуиции уже зашевелились. Никаких родственников. Прошлое стерто начисто, новое имя. Девочка слишком маленькая, ничего не помнит. Внезапный отъезд в далекие края. «Похитили», — решительно заявила Джулия, намазывая булку маслом. Впрочем, Джулия любит драматизировать. Прежде чем взяться за расследование прошлого Надин Макмастер, Джексон счел своим долгом напомнить ей, чем расплатилась кошка за любопытство. «Ящик Пандоры», — сказала Джулия и потянулась за второй булкой, еще не доев первую. «Хотя на самом деле пифос означает «большой кувшин». Пандора выпустила в мир зло, и...» «Я в курсе», — перебил Джексон, — «я знаю». «Людям нужна правда», — сказала Джулия. «Человеческая природа не выносит тайн». По опыту Джексона обнаружение правды, любой правды, лишь усугубляет тайну. Не исключено, что маленький Аарон и кальмарчик обнаружат семейную историю, которую лучше бы запереть на 7 замков, подальше от несносной Пандоры. «Да, но дело же не в том, чтобы тебе понравилось. Важно знать», — сказала Джулия. Сколько времени не проводи с Джулией, в итоге все сводится к уютной фамильярности пополам с досадными спорами. Похоже на брак, только без развода. И без свадьбы, если уж на то пошло. Натан на террасах добегался до умопомрачения и после сэндвича и вазочки мороженого уснул у Джексона на руках, предоставив Джулии беспрепятственно вкушать чай. Мальчик лежал, точно мягкий мешок с песком. Ощущение тревожило. Джексон сомневался, хочет ли, чтобы сердце взбаламутили несокрушимые священные узы. Как ни странно, новость о том, что Натан, его сын, не осчастливила его, устрашила. Лишнее доказательство тому, что никогда не угадаешь, что почувствуешь, пока не почувствовал. В последнее время Джулия стала намекать, что Джексону неплохо бы больше быть отцом Натану, а им троим чаще проводить время по-семейному. «Но мы не семья», — возражал Джексон. «Ты замужем за совершенно третьим человеком». Когда Джексону пришлось выбирать, с кем из отпрысков проводить Рождество, он предпочел свою угрюмую дочь. Катастрофическое решение. Джулия сочла это откровенным фаворитизмом. Может, и не зря. «Выбор Джексона», — сказала она. «Я не могу быть в двух местах одновременно», — посетовал Джексон. «А атом может, если верить квантовой физике», — сказала Джулия. «Я же не атом». «Ты сплошные атомы и больше ничего». «Ну, может быть, но я все равно не могу разорваться». «Джексон только один». «Как это верно! Что ж, веселого тебе Рождества! Бог так возлюбил этот мир, что отдал сына своего и т.д. А Джексон своему сыну даже рождественского подарка не раздобыл». «Вздор!» — отвечал Джексон. «Чепуха!» В «Черном лебеде» Джулия слизывала с пальцев мороженое. Когда-то Джексон решил бы, что она дразнится. Раньше Джулия мазалась красной помадой, а теперь губ не красила. Непослушные волосы зачесывала назад и уминала жестким зажимом. Материнство отчасти обесцветило ее. Удивительно, до чего Джексон порой скучал по прежней Джулии. А может, она и есть прежняя, а скучал он по временам, когда они были вместе. Он надеялся, что нет, в сердце больше не осталось места. Крайне тесное пространство, отведенное женщине в шкафу Джексонова сердца, почти целиком занимала свечка, что горела чувствами к его шотландской немезиде, старшему детективу-инспектору Луизе Монро. Давнее пламя вяло мигало, никогда не разгоралось в безвоздушности их разлуки. У них не бывало секса, они не виделись 2 года, она замужем за другим и родила от него ребенка. У людей это не считается отношениями. Кто-то должен свечку погасить. «Сердце бескрайне», — сказала Джулия, — «места полно». Может, в сердце Джулии места и полно, а у Джексона не так. У него сердце сжималось и съеживалось с каждым перенесенным ударом. Бедное сердце, разбитое сердце. «Чушь», — сказала Джулия. «Штука-то в чем? Джон и Энджела Костелло, якобы родители маленькой Шерон, что вот-вот превратится в Надин Уинфилд, вовсе не стали прахом, не погибли в автокатастрофе, не бродили по темным улицам Донни, не умерли, поскольку не жили. Ни автокатастрофы, ни свидетельств о смерти, ни сведений о том, что пара с такой фамилией жила в Донкастере, никаких записей о рождении их дочери Шерон Костелло. На всякий пожарный Джексон разыскал другую Шерон Костелло, родившуюся в один день с Надин Макмастер 15 октября 1972 года. Та жила в Труро. Оказалось, ни при чем и сильно недоумевала. Само собой, Уинфилды могли вместе с именем поменять и дату рождения. Если б Джексон прятал ребенка, он бы так и поступил. Уинфилды, как выяснилось, существовали. Явно жили в Харугите, где зародились все Бетти, и это стало предлогом, не то чтобы Джексон искал предлог, провести там приятные сутки, пожалуй, одно из самых цивилизованных мест, какие ему доводилось посещать. Впрочем, всякому известно, а Джексону в особенности, что цивилизация — тонкий слой краски, не более того. Иэн Уинфилд действительно с 1969 по 1975 был педиатром в Святом Иакове, а потом уехал работать в Крайстчёрч. В самом деле был женат на Китти, а та и вправду была фотомоделью. Надин Макмастер прислала студийные снимки, Китти Гиллеспи. Челочка и подведенные глаза, воплощенные 60-е, типаж, к которому Джексона тянуло инстинктивно. Что-то такое всплывало в памяти. Китти Гиллеспи, Джин Шримптон для бедных. Не таких уж и бедных, если приглядеться. До Джексона так и не дошло, что 60-е уже история. Может, никогда и не дойдет. «Мамуля была та еще штучка, правда?» — писала Надин Макмастер. «Не сравнить со мной, маленькой клушей. Явно приемная». Она прислала кучу фотографий своего семейства. Она сама, Дэйв, Аарон, их собака, золотистый ретривер, само собой, Уинфилды и Надин в детстве. Дэйв все отсканировал. Уинфилды будто нарочно подыскивали себе ребенка, который вовсе не будет на них похож. Они высокие, смуглые, элегантные. Надин белобрысый, коренастый, старомодный на вид ребенок, который, судя по фотографиям, превратился в белобрысую, коренастую, старомодную на вид женщину. «Моя первая фотография», — надписала она снимок, сделанный по приезде Уинфилдов в Новую Зеландию. Новоиспеченная семья осматривала какую-то достопримечательность, и Надин, веснушчатое пухлое лицо и ершистая стрижка беспризорника, улыбалась в камеру. Счастье в миниатюре. «Фотографии умеют врать», — напомнил себе Джексон. «Все эти избиваемые дети, которых замечают лишь когда они уже умерли, и всегда в газетах фотографии, на которых они радостно улыбаются. Некоторые дети включают улыбку машинально, едва видят фотоаппарат. Улыбочку». Началось с невиннейшей просьбы. «Я хотела спросить, вы не могли бы что-нибудь выяснить о моих биологических родителях? и завело в лабиринт, куда не ткнешься, тупик. Надин Макмастер — экзистенциальная головоломка. Здесь и сейчас, в мире антиподов, она, может, и существует. Жена Дэйва, мать маленького Аарона. Вместе с невидимым кальмарчиком ходит на курсы для беременных и пилатес. Это чудо, что такое. Но все прошлые ее воплощения, похоже, плод фантазии. Вот только неясно, чьей. Пандора приблизилась к ящику. Любопытной кошке грозит смертельная опасность. «Может, кошка сидит в ящике?» — рассуждала Джулия. «Как кошка Шрёдингера». «Чья?» — не удержавшись, спросил Джексон. «Ну, знаешь, кошка Шрёдингера в ящике, одновременно живая и мертвая». «Нелепица какая-то». «На практике да, но теоретически. Это часом никак не связано с атомами». «Квантовая запутанность», — с наслаждением провозгласила Джулия. К счастью, от загадок ее отвлекло прибытие свежего чайника. Пройдя в Новой Зеландии обязательную психотерапию для удочеренных, Надин Макмастер обратилась в Королевский суд Лидса за оригинальным свидетельством о рождении. На той неделе получила ответ «нет свидетельства» и нет никаких записей о том, что ее удочерили. «Вот видишь, похитили». «Матушкой буду я?» — Джулия взяла чайник. «Поскольку я уже, а ты никак нет».